Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. У нас с вами сегодня 154-я встреча, и мы читаем Евангелие от Марка, 13 главу. Мы с вами говорили уже о том, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия и Евангелие чудес. 13 глава – это тоже действие, хотя и немного необычное. Чудес здесь нет, кроме одного. Это чудо предсказания, чудо пророчества. Я думаю, этого хватит, этого достаточно. И действие, о котором мы узнаем в Евангелии от Марка, 13 глава, это действие в будущем. 13 глава Евангелия от Марка – это проповедь Иисуса Христа о последнем времени. Мы уже с вами вспоминали об этом, мы говорили об этом в связи с 24-25 главами Евангелия от Матфея. Я очень рекомендую вам переслушать те передачи, те программы. 13 глава Евангелия от Марка – это краткое изложение беседы на Масличной горе. Беседы, которую мы уже читали с вами, мы видели ее в Евангелии от Матфея. И план этой беседы, план этой главы можно представить так. Во-первых, ученики задают Иисусу вопросы. Это с 1 по 4 стихи. Во-вторых, перед нами краткая панорама этого времени. С 5 по 7 стихи. В-третьих, события, предшествующие великой скорби, стихи с 8 по 13. Далее, пророчество о великой скорби, стихи с 14 по 23. Провозглашение второго пришествия Христа, стихи с 24 по 27. Притча о маслине, стихи с 28 по 33. План или замысел для Божьего народа. Стихи с 34 по 37. Это эсхатологические события. От слова «эскатон» – «последний». Эсхатология – учение о последних временах. Приступая к этой беседе, я отлично понимаю, что разные христиане по-разному понимают эти события. Я представлю вам понимание, которое считаю правильным, и это для меня важно, хотя я, конечно, отдаю себе отчет в том, что не все с этим пониманием согласятся. Итак, с 1 стиха 13 главы. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». И первый вопрос, который здесь возникает, почему ученики начали задавать ему такие вопросы? Почему они начали говорить ему о камнях, о здании, о храме? Дело в том, что контекст мы видим в Евангелии от Матфея. В конце 23 главы Иисус говорит о грядущем разрушении, о грядущем запустении. И ученики никак не могут поверить, потому что они смотрят вокруг и видят красоту, видят великолепие. И они обращаются к Иисусу и говорят: «Смотри, какие здания! Смотри, как все здорово!» О каком разрушении здесь может идти речь? Ученики долго не могут разобраться, что он на самом деле имеет в виду. Они смотрят на внешнее, они смотрят на красивые здания. Но Иисус заглядывает вперед и утверждает, что от этих зданий камня на камне вскоре не останется. Вот это желание человека, это проблема человека, когда мы смотрим на внешнее, когда мы делаем выводы, исходя из формы. Эта проблема известна каждому из нас. Иисус говорит, что камня на камне не останется от этого здания. Сегодня вокруг мы видим немало действительно крепких, массивных зданий. Это и архитектурные сооружения, это и человеческие установления. Но даже самые крупные империи когда-то заканчивались. Даже самые крупные империи когда-то приходили к своему закату. Когда империя в силе, кажется, что она не может закатиться. Но Бог поставил свое время на все. Это относится и к человеку. Это относится и к власти. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 18 стих. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Так вот, Иисус смотрит на невидимое и призывает, приглашает нас к тому же. Вспомните царя Навуходоносора, который в 4 главе книги Даниила восхищался: «Не это ли Вавилон, который я построил?» И чем кончается эта история? Я думаю, вы помните ее печальный конец. Второй стих. Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Я думаю, что ученики были в шоке, они ни о чем другом и думать не могли. Третий стих. «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться? Когда будет конец света, и какие признаки будут сопровождать эти события?» Матфей рассказывает больше подробностей, но Марк предпочитает сказать с его точки зрения самое главное. Он подчеркивает силу Божью, потому что обращается к людям, которые ценили силу. Он обращается к римлянам. Пятый стих. Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». С одной стороны, и мы уже подчеркивали эту мысль, Иисус говорит о будущем израильского народа. Это предупреждение о событиях последних дней, которые коснутся именно народа Израиля. С другой стороны, эти предупреждения имеют совершенно конкретный смысл и для нас также. Кто-то скажет: ну, не приходят лжехристы, не приходят лжепророки. Знаете, сегодня есть весьма такой скрытый и неочевидный способ, к которому они приходят. Когда вам говорят о Христе, уверены ли вы, что говорят вам именно о евангельском Христе? Дело в том, что Христос некоторых либеральных богословов – это на самом деле антихрист. Он не родился от девы, потому что они отрицают факт чудесного рождения. Он не совершал чудес, они не верят в чудеса. Он не умер за наши грехи, они воспринимают его смерть как лишь духовное событие. Он не воскрес телесно, опять-таки сводится все только к духовным материям. Он не придет снова. Это лжехристос, тот самый, которого и надо остерегаться. Антихристы уже пришли в этот мир, как мы читаем в первом послании Иоанна, 2 глава, 18 стих. Вернемся к Евангелию от Марка, 7 стих 13 главы. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставит вас за меня для свидетельства перед ними». Мы читаем с вами о войнах, это еще не конец света. Не смущайтесь, не бойтесь, это предупреждение дано заранее. Будет множество антихристов, и это тоже нормально, но в свое время, когда будет, собственно говоря, уже конец света, придет один антихрист. И с одной стороны говорим о том, что это время великой скорби. С другой стороны, нельзя не заметить, что Иисус очень четко описывает проблемы нашего современного мира. Я не думаю, что он говорит здесь о церкви. Дело в том, что церковь в это время уже будет взята, и церковь будет со Христом, потому что церковь не попадет в великую скорбь. Однако христиане из иудеев, христиане из иудейского народа будут иметь особую миссию. Они будут проповедовать Евангелие во всех народах в то время. Дело в том, что даже после восхищения церкви в этих тяжелейших условиях будут покаяния среди иудейского народа. И люди пойдут и будут проповедовать Евангелие. С другой стороны, мы с вами также призваны проповедовать Евангелие. И проповедь всему миру – это часть того Евангелия, которое мы с вами приняли сегодня. 10 стих. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Я знаю пасторов, которые используют этот стих в качестве оправдания своей нерадивости. Они не готовятся к проповеди. Они просто говорят: «Нужно будет, я скажу». Да, это не для нас, это для того времени, когда народ Израиля, 144 тысячи, будет свидетелем. Но принцип этот работает и сегодня. Человек, который готовится к проповеди, получает все необходимое от Бога. Бог дает ему возможность сказать. Что же это за гонение на иудеев? 12 стих. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Это антисемитизм, который захватывает собой весь мир. Если хотите, это глобальный антисемитизм. Собственно говоря, антисемитские настроения были свойственны человечеству на протяжении многих веков его истории. Ничего удивительного, ничего необычного в самом по себе этом нет. Так оно устроено. И было, и будет предательство, и тоже оно так устроено. Мы читаем: «Претерпевший до конца спасется». Пройдут 3,5 года великой скорби. Сначала будут относительно спокойные годы. Это будет некий ложный мир, который обеспечит, устроит на своих правах антихрист. А дальше появляется мерзость и запустение на святом месте. Там, где их не должно быть. Прочитаем 14 стих. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою». Что же это за место запустения? Есть разные объяснения. Я стою вот на какой позиции. Это место, где пребывал сам Бог. Место, где Бог жил со своим народом, или точнее пребывал со своим народом, это место было дано Израилю, а не церкви. И вот это место богопочитания занимает Антихрист. Это для иудеев, а не для церкви. Несколько позже, 19 стих, описание великой скорби. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Это вот 3,5 года, самый тяжелый период великой скорби.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Подробности об этом мы с вами читаем в книге «Откровение Иоанна Богослова». Когда дойдем до этой книги, обязательно вместе это прочтем. 26 стих. «Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от 4 ветров, от края земли до края неба». Итак, Господь придет во славе. Господь соберет Своих детей, тех, кто были верны Ему, даже во время великой скорби. Это самое тяжелое время в истории всего человечества. Я еще раз подчеркиваю эту позицию, которую несколько раз уже озвучил. Восхищение церкви произойдет перед началом великой скорби. Есть несколько библейских фрагментов, которые помогают мне сделать этот вывод. Собственно говоря, в плане книги Откровения Иоанна Богослова восхищение церкви происходит между 3 и 4 главами этой книги. 2 и 3 главы – это еще послание 7 церквам. 4 и следующие главы – описание того, что происходит перед небесным престолом. Церковь уже взята, церковь уже со Христом в этот момент. А вот на земле происходят вот эти страшные события. Иисус приводит пример смоковницы. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Несколько комментариев здесь часто говорят о том, что Иисус якобы указывает, что это поколение увидит грядущие события. На самом деле, ранние христиане предполагали видеть эти события. Я думаю, однако, что слово «род» здесь применимо ко всему еврейскому народу. Народ еврейский, несмотря на все притеснения, несмотря на все испытания, будет жить. Этот род не придет, он не уйдет, пока описанные события не совершатся. Бог должен совершить свою программу, свой план для еврейского народа. Ну и кроме того, пример со смоковницей помогает понять, как Бог заранее показывает грядущее. Вот смоковница, вот этот процесс, когда она вызревает, и этот процесс можно увидеть, и наступление этой зрелости можно увидеть, также и здесь, в истории еврейского народа. Кстати, по поводу этих стихов, иногда бывают, слишком буквальные толкования. 32 стих. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Люди, которые любят рассчитывать дату пришествия Иисуса Христа, слыша этот стих, начинают говорить примерно так. Я лично слышал вот такой посыл, такую точку зрения, такое развитие. «О дне не знают, о часе не знают». Но здесь же не написано, что не знают и о годе. На этом основании некоторые начинают пророчествовать или предсказывать, что Христос придет в таком-то или таком-то году. Потом пророчества не сбываются, и наступает Новый год, и приходят новые пророчества. Я думаю, что нам нет смысла размышлять о том, в каком именно году, так же, как и в каком месяце или в какой день придет Христос. Когда эти признаки будут неопровержимы, мы об этом обязательно узнаем. Ну или не узнаем, если мы с вами будем уже взяты, если церковь будет взята Христом. 33 стих. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Тут видите подтверждение опять неизвестности. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Мы уже видели рассказ о винограднике, рассказ о виноградарях. Мы уже видели этот призыв бодрствовать. Часть этого была в Евангелии от Марка, 12 глава, предыдущая глава. Часть этого была в Евангелии от Матфея. Как же относится этот призыв к нам? Я знаю христиан, которые буквально лишают себя духовной радости. Они в страхе ожидают пришествия Иисуса Христа. Вот бодрствуйте для них означает, к сожалению, дрожите, переживайте. А вдруг что-то будет не так? Бодрствуйте для них означает, что придет Иисус, и этого надо бояться. Есть еще одна группа, вроде бы христиан, я слово «вроде бы» здесь подчеркиваю, которые вообще забывают о том, что надо как-либо бодрствовать. Они просто живут и все, как будто ничего не произойдет. Я думаю, что библейский вариант отличается и от первого, и от второго. Прежде всего, этот текст написан к еврейскому народу. Еврейский народ, который прошел за свою историю через разные этапы. Были и гонения, были и преследования, чего только не было. Так вот, этот еврейский народ должен бодрствовать, потому что и дальше будут проблемы, и дальше будут сложности. И все же и еврейский народ, и мы с вами скорее бодрствуем не в страхе, а в надежде. Главное для христианина – это надежда. Надежда нашего призвания. Надежда, которая продиктована тем, что сделал для нас Бог. Мы с вами можем бодрствовать в этой великой надежде, а не в страстном смятении. Этот текст, описание будущего, вызывает множество самых разных вопросов. И, по большому счету, мы вынуждены здесь сослаться снова на слова апостола Павла. Сейчас мы видим, как через тусклое стекло, гадательно. Далеко не все из того, о чем говорится здесь, мы сегодня можем понять. Более того, я в курсе, что далеко не все из вас согласятся с той трактовкой, которую я сегодня предложил. дабы мы не думали, что это относится только к Ветхому Завету. Непосредственная связь, непосредственное отношение, конечно, к ветхозаветным святым, конечно, к израильскому народу, к тем, кто примет Иисуса Христа, но придет ко Христу через иудейскую веру. Это заповедь для иудейского народа. Кстати, страдания за Христа среди иудеев есть уже сегодня. Если ты, например, христианин, и ты активно говоришь о том, что ты христианин, у тебя с самого начала будут проблемы. Например, проблемы с тем, чтобы как-то ассоциироваться с государством Израиль. Ты просто не сможешь туда переехать, ну, потому что это серьезно. Но, говоря о христианской церкви, мы также можем подчеркивать идею бодрствования. Только бодрствование здесь другое. Это бодрствование с надеждой. Это бодрствование с упованием. Это бодрствование с пониманием того, что самое главное уже случилось. Иисус говорит: «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». И вот здесь тот самый мостик, та самая связь между его обращением к еврейскому народу с одной стороны и его обращением ко всем народам с другой. Иисус заключает: что я говорю вам, иудеям, то я говорю и всем остальным людям тоже. Да, у Бога есть особая программа, особый замысел для еврейского народа. Есть у него также и замысел для других народов. И мы с вами, читая об отношениях Бога со своим избранным народом, можем перенести это на нашу жизнь. Ну и, наконец, из этих геополитических категорий давайте перейдем к категориям личным. Народ израильский, народы языческие, все вроде бы понятно. А есть ли отношения с Богом лично у вас? Вот это и есть самый главный вопрос. В следующий раз начнем читать 14 главу. Она настолько заполнена действием, что мы не успеем за полчаса прочитать и разобрать ее целиком, но, по крайней мере, начнем. А пока, друзья мои, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.